В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня 14 сентября. В Цхинвали, Тбилиси и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В международном суде в Гааге Грузия выдвинула свои аргументы по иску против России.
Нам надо было что-то делать, чтобы остановить продолжавшееся этническое насилие, гонения и переселение тысяч этнических грузин.
В Баку подписана декларация, которая позволит диверсифицировать поставки природного газа в Европейский Союз.
Это надо рассматривать в порядке дальнейшей перспективы усиления нашей функции в глобальной системе безопасности.
Депутаты Европарламента намерены обсудить вопрос о бесланской трагедии на саммите Россия-Евросоюз.
Прошло 6 лет, и никто не знает, что на самом деле произошло в бесланской школе. У нас была встреча с пострадавшими от этого ужасного теракта.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Гааге, Международном суде ООН, продолжаются слушания по иску Грузии против России. Власти Северной Осетии призывают молодежь не обострять ситуацию в республике. Замена паспортов самопровозглашенной республики Южная Осетия закончится к июню следующего года. В Гааге, в Международном суде ООН, продолжаются слушания по иску Грузии против России. Замминистра юстиции Грузии Тина Бурджельняни сообщила сегодня на слушаниях, что около 10% грузинского населения живут в изгнании. Вчера представители России заявили, что иск Тбилиси должен быть отклонен, так как в августе 2008 года Грузия начала войну с Россией, напав на Южную Осетию. Грузия подала в Гаагский суд иск против России, обвинив ее в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии. До 17 сентября. Подробнее об этом слушайте сегодня в эфире радио «Эхо Кавказа». Власти Северной Осетии планируют выплатить вознаграждение в 1 000 000 рублей за информацию о организаторах теракта во Владикавказе 9 сентября. Власти Северной Осетии также призывают молодежь, устроившую несанкционированные акции протеста, не обострять ситуацию. Вчера около 300 молодых людей провели акцию протеста, призывая закрыть доступ террористам в Северную Осетию и изгнать из республики пособников террористов. Молодые люди прошли колонной через Владикавказ к месту теракта 9 сентября, потом направились к КПП на осетино-ингушской границе, через которые во Владикавказ проехал террорист. Зампредседателя парламента Азамат Хадиков, министр внутренних дел республики Артур Ахмедханов, замминистра внутренних дел Саслан Секоев вышли к протестующим и призвали молодых людей не нагнетать ситуацию. Грузия намеревается создать на Кавказе туристический альянс, участниками которого станут Турция, Азербайджан и Армения. Об этом заявила Майя Седомонидзе, занимающая пост руководителя департамента туризма и курортов Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, сообщает «Бизнес Грузия». Туроператоры Армении сразу назвали идею грузинских коллег нереальной по причине закрытости границ. Министерство культуры и туризма Азербайджана также выступило против трехстороннего сотрудничества в туристической сфере. «Ни о каких совместных региональных проектах с Арменией и речи быть не может», сказала Захра Алиева, являющаяся пресс-секретарем Министерства культуры и туризма Азербайджана.
Эхо Кавказа. Новости.
Заместитель председателя Европейской комиссии Вивиан Рединг заявила во вторник в Брюсселе о возможности судебного преследования Франции за экстрадицию цыган. Рассказывает из Брюсселя Виктор Анучка.
Выступление Вивиан Рединг было очень эмоциональным. Она подчеркнула, что за 11 лет работы в Еврокомиссии еще не наблюдала такого скандала, и ее терпение иссякло. Европа не сталкивалась с подобной ситуацией со времен Второй мировой войны, заявила Рединг. По ее словам, анализ принятых Францией решений в отношении цыган в Еврокомиссии еще продолжается, но она считает, что французским властям не избежать судебной процедуры в связи с нарушением европейских законов, а именно директивы о свободе передвижения в Европейском Союзе. Франция проявила дискриминацию против конкретной этнической группы, считают в Брюсселе, и ожидают немедленных объяснений от французского правительства. О начале судебной процедуры может быть объявлено через 2 недели. Виктор Анучка для Радио Свобода, Брюссель.
Президентские выборы в Беларуси Белоруссии состоятся 19 декабря. Такое решение приняла сегодня Нижняя палата парламента страны. За проголосовали все 108 депутатов, присутствовавшие на заседании, сообщает из Минска Игорь Корней.
Еще накануне и в аппарате Палаты представителей, и в Центральной избирательной комиссии заверяли, что вопрос о дате выборов в повестке дня заседания внеочередной сессии не значится. Однако, как это часто случается, рассмотрение вопроса было внесено в график работы Нижней палаты парламента буквально за несколько минут до начала пленарного заседания. Секретарь Центра избиркома Николай Лозовик уточнил, что при определении даты президентских выборов депутаты исходили из того, чтобы обеспечить максимальное участие граждан в избирательной кампании и провести ее в удобное для избирателей время. Напомним, что Александр Лукашенко является первым и пока что единственным президентом Беларуси, начиная с 1994 года. На референдуме 2004 года Лукашенко получил право избираться неограниченное количество раз, и этим правом, как считают аналитики, пренебрегать не собирается. В этот раз о своих президентских амбициях уже заявили около полутора десятка демократических активистов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Замену паспортов самопровозглашенной республики Южная Осетия планируется завершить к июню 2011 года. Об этом заявил Эдуард Кокойты. Он поручил соответствующим структурам изучить вопрос выдачи гражданства Южной Осетии и пересмотреть условия его получения в сторону ужесточения. Это необходимо для того, чтобы всякие сомнительные личности не становились нашими гражданами, отметил Кокойты. По его словам, процесс замены паспортов должен завершиться к июню 2011 года. Все старые паспорта после этой даты будут считаться недействительными, сказал Эдуард Кокойты.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня прошел второй день слушаний в Международном суде в Гааге, где рассматривался иск Грузии, обвиняющий Россию в этнической чистке и дискриминации грузинского населения в течение последних 17 лет на территориях де-факто Абхазии и Южной Осетии. Вчера были выслушаны аргументы российской стороны, которая считает, что Международный суд вообще не должен принимать к рассмотрению грузинскую жалобу. Сегодня представить свои контраргументы настал черед грузинской стороны. Подробнее в рассказе Олеси Вартанян.
Сегодняшнее слушание началось с эмоциональной речи грузинского замминистра юстиции Тины Бурджалиани. Вчера, пока выступали российские чиновники, она и другие представители Грузии больше трех часов тихо сидели в зале, изредка делая заметки в своих блокнотах. Через некоторое время Бурджалиани сделала запись в своем аккаунте в Фейсбуке. «По-моему, у меня будет потрясающая речь». Сегодня утром свое выступление она начала с объяснений, почему Грузия подала иск в Гаагский суд на четвертый день августовской войны, пока в Южной Осетии все еще продолжались боевые действия.
«Нам надо было что-то делать, чтобы остановить продолжавшееся этническое насилие, гонения и переселение тысяч этнических грузин. Почти 10% грузинского населения сейчас живет в изгнании в своей собственной стране», —
сказала на сегодняшнем слушании грузинский замминистра юстиции Тина Бурджалиани. Во время своего выступления она говорила о грузинском населении в Гале, которое, как она сказала, насильно заставляют брать паспорта другой страны. «Подобные дискриминационные меры в отношении грузин Россия использует больше 20 лет», — сказала Бурджалиани. Ее и других грузинских адвокатов сегодня слушал полупустой зал. По сравнению со вчерашним днем, к немногим слушателям процесса добавилась группа молодых стажеров. По сути дела, от Грузии сегодня выступали еще 4 зарубежных адвоката, 2 англичанина и 2 американца. Большую часть времени они потратили на то, чтобы представить свои контраргументы вчерашним выступлениям оппонентов. Российская сторона говорила о 3 главных аргументах, почему Международный суд не должен принимать грузинскую жалобу к рассмотрению. Адвокаты Грузии сделали упор на первый и, по их мнению, наиболее весомый аргумент, что Тбилиси никогда за 17 лет существования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии в официальных документах не предъявлял претензий России по поводу этнической дискриминации в отношении грузинского населения. Как рассказывает присутствовавший на сегодняшнем слушании юрист Сергей Дикман, чтобы опровергнуть это утверждение, грузинские адвокаты использовали все, начиная с интервью и официальных выступлений грузинского руководства, кончая распечаток телефонных разговоров с Кремлем. Говорит представитель МПО «Юрия» юристы за конституционные права и свободы Сергей Дикман.
Российская сторона, что такие просто какие-то встречи или какие-то заявления, которые были на таком неформальном или полуформальном или министерском уровне, нельзя считаться официальными переговорами в отношении какой-то проблемы. Но грузинская же сторона сегодня указывала, ссылаясь в том числе на практику международного суда по предыдущим делам, что не столь важно, сколько участников в переговорах, но важно, что сам суть, что проблема обсуждается.
Российские представители вчера большую часть времени потратили на тщательный разбор 22-й статьи Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации. Это документ ООН, со ссылкой на который Грузия подала иск против России. Грузинские адвокаты вчерашние объяснения оппонентов назвали попыткой преподать судьям урок по тому, как надо проводить анализ текста. Они представили свой взгляд на то, как надо трактовать отдельные статьи Конвенции. Уже после слушания грузинская делегация была настолько довольна своим сегодняшним выступлением, что хоть и с осторожностью, но говорила об окрепших надеждах на победу. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
После теракта на рынке во Владикавказе резко обострилась обстановка в Северной Осетии. Вчера несколько сотен молодых людей прошли с националистическими лозунгами по центральным улицам Владикавказа. Затем толпа направилась к расположенному неподалеку ингушскому селу Карца. Предотвратить межнациональный конфликт удалось только с помощью прибывших на место подразделений армии, ОМОНа и руководства республиканских силовиков, рассказывает Алан Цхурбаев.
Около 300 агрессивно настроенных молодых людей собрались вчера в центре Владикавказа. Оттуда группа двинулась в сторону села Карца, ингушского села на территории Северной Осетии. Люди в толпе были полны решимости, как они это называли, самостоятельно навести порядок в Северной Осетии и обеспечить безопасность ее жителей. У села Карца молодежь встретили наряды милиции, а вскоре туда прибыл и министр внутренних дел Северной Осетии Артур Ахметханов. После переговоров министру удалось уговорить молодежь разойтись. В обмен на это министр пообещал принять у себя через 3 дня инициативную группу и доложить о предпринятых мерах безопасности по недопущению террористов из сопредельной республики. Сход молодых людей стал реакцией на теракт у центрального рынка Владикавказа 9 сентября, когда погибло 17 человек и более 150 были ранены. Тогда было объявлено, что машина смертника приехала к месту теракта из Ингушетии за 30 минут до взрыва. Этот теракт сильно накалил в осетинском обществе антиингушские настроения. Общественный деятель из Беслана Виссарион Асеев полагает, что эскалация этого конфликта, скорее всего, не дойдет до фазы применения насилия.
Говорить о том, что возможно там дальнейший рост эскалации этой и вообще переход к фазе насилия пока преждевременно, потому что местным правящим кланам новая война не нужна. После переназначения Мансурова их задачи решены, им сейчас надо тихо спокойно работать. Поэтому они, я думаю, скорее всего, предпримут попытку какую-то не допустить этого.
Асеев также полагает, что у североосетинских властей должно хватить умения не допустить насилия.
Ресурса хватает. И организационного, и физического ресурса местных властей хватает. Не надо их недооценивать, не надо на Мансурова смотреть так свысока и пренебрежить. Несмотря на порой прямолинейность, Мансуров серьезный политик, с серьезным ресурсом и финансовым, и человеческим.
В среду на центральной площади Владикавказа запланирован еще один митинг. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Баку президенты Грузии, Азербайджана и Румынии, а также премьер-министр Венгрии подписали политическую декларацию по поддержке реализации так называемого проекта АГРИ – Азербайджан-Джорджия-Румыния-Интерконнектор. Проект АГРИ считается первым, который позволил диверсифицировать поставки природного газа в Европейский Союз. Эксперты говорят, что это прецедент, который поможет европейским странам освободиться от российской энергозависимости, а Грузия, в свою очередь, станет частью единой системы энергетической безопасности Европы. Тему продолжит Нона Суварян.
Проект АГРИ, что расшифровывается как Азербайджан-Джорджия-Румания-Интерконнектор, предполагает транспортировку азербайджанского газа по имеющимся на Черноморском побережье Грузии газопроводам в Румынию. В Грузии, в Кулеве, этот газ будет сжижаться, после чего танкерами будет поставляться на терминал в румынский порт Констанц. Там газ будет приводиться в состояние природного и затем распределяться как по территории Румынии, так и по другим европейским странам. В рамках проекта предусматривается строительство 2 терминалов в Грузии и Румынии. По предварительным данным, стоимость проекта составит от 1 200 000 000 евро до 4,5 миллиардов евро. Все зависит от объемов поставок азербайджанского сжиженного газа в Европу. Это будет 1, 5 или 8 миллиардов кубометров. Сегодня, подписав Бакинскую декларацию, президенты Грузии, Азербайджана и Румынии и премьер-министр Венгрии окончательно зафиксировали свою заинтересованность в участии. Хотя, по словам министра энергетики Грузии Александра Хедагури, подписание декларации по поддержке реализации проекта АГРИ не только политический жест.
Президенты подписали декларацию, в которой расписана не только политическая поддержка этому проекту, но и те основные детали, которые потом станут руководящими в процессе последующих действий при создании компаниями единого предприятия.
Сегодня же было подписано соглашение о создании совместного предприятия в рамках газотранспортного проекта АГРИ между компаниями САКАР, нефтегазовой корпорацией Грузии и компанией РОМГАЗ. Участники проекта сегодня в очередной раз подчеркнули его значимость для диверсификации поставки газа в Европу. С этим согласны грузинские эксперты, среди них и Давид Абралидзе.
Объемы не общие, но реально это диверсификация, потому что это альтернативный вариант подачи газа в Европу. Он может не в целом Европе, но в Румынию и еще подсоединение там другие государства.
Исходя из предпосылки, что обеспечение энергетической безопасности Евросоюза – проблема номер один, а также исходя из того, что Россия пользуется энергетическими ресурсами как политическим оружием, любая альтернатива очень важна для Европы, говорит председатель управления Центра общественных проектов Кия Хохашвили. Эксперт также объясняет важность проекта для Грузии.
Для Грузии, конечно же, это очень важно, потому что единственная геополитическая функция нашей страны заключается именно в том, чтобы как-то обеспечить или принять участие в такого типа энергетических проектов. Нам надо пытаться как-то стать частью системы единой энергетической безопасности Европы. И в принципе это может быть маленький, но очень перспективный, стратегически очень важный шаг. Это надо рассматривать в порядке дальнейшей перспективы усиления нашей функции в глобальной системе безопасности.
Обсуждая экономическую целесообразность этого проекта, Хохашвили считает необходимым учитывать политический мотив. В данном случае заинтересованность европейских стран освободиться от российской энергетической зависимости.
Что касается цены проекта, то это, скажем так, около 4-5 миллиардов евро. Конечно же, дорогой проект, но независимость стоит недешево. Пока что мы видим политическую волю, но я думаю, что стороны будут как-то пытаться привлечь инвесторов соответствующих. Здесь должны уже на этом этапе подключиться большие игроки. Я надеюсь, что в этом проекте, как в начале большой игры, обязательно будет поддержка США, некоторых западноевропейских стран, после чего проект, конечно же, станет вполне реальным.
К этому соглашению стороны шли несколько месяцев. 13 апреля они подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сжиженного газа и его транспортировки. А позже, 12 мая, Азербайджан, Румыния и Грузия подписали в Тбилиси протокол о создании совместного предприятия по реализации этого проекта.
Это была Нона Суварян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В начале сентября группа депутатов Европарламента посетила Северную Осетию, где встречалась с пострадавшими от теракта жителями Беслана. Своими впечатлениями от встречи они поделились сегодня с журналистами в Брюсселе. Депутаты Европарламента намерены добиться, чтобы вопрос о бесланской трагедии попал в повестку дня осеннего саммита «Россия-Евросоюз». Рассказывает независимый журналист Гиене Радзе.
Символично пресс-конференцию евродепутаты провели в конференц-зале под названием «Анна Политковская». По словам председателя Комитета Европарламента по правам человека Хайди Хаутала, делегация из 8 депутатов Европарламента 30 августа прибыла в Москву, а 1 сентября отправились в Северную Осетию и в Ингушетию. Дело в том, что к нам обратились жертвы бесланского теракта, и мы решили встретиться и поговорить с этими людьми, сказала
госпожа Хаутала. Надо отметить, что депутаты Европарламента до поездки на Северный Кавказ побывали в Москве на судебном процессе Ходорковского-Лебедева. Мы здесь видели лишь обвинительный уклон заседания суда, а не судебный процесс, заявила Хайди Хаутала. 31 августа евродепутаты также посетили Триумфальную площадь во время разгона акции «Стратегия 31». И как сказала представительница Латвии в Европарламенте Лайма Эндригене, комитет по правам человека готовит доклад о нарушении конституционного права россиян на публичные мероприятия. Но по словам госпожи Эндригене, прошло 6 лет, и никто не знает, что на самом деле произошло в Бесланской школе. У нас была встреча с пострадавшими от этого ужасного теракта. Встреча была очень трудная психологически и эмоционально, потому что мы встретили с семьями погибших детей и услышали, что многие из них до сегодняшнего дня не знают, от чего погибли их дети. Сгорели в школе или же были расстреляны. Многие из них не знают, кто лежит в той могиле, над которой на памятнике написано имя их сына или дочери. Поэтому эти люди хотят узнать правду, требуют принятия закона о жертвах теракта. Им нужна юридическая защита, заявила Лайма Эндригене. По словам евродепутатов, они готовят спецдоклад по Беслану, который будет отправлен верховному представителю внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрину Эштону с просьбой поставить вопрос бесланской трагедии на осеннем саммите «Россия-Евросоюз». ЕС должен потребовать от России назвать виновников трагедии в Беслане, считают евродепутаты. Кия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Между тем, многие эксперты полагают, что российские власти пытаются замолчать бесланскую трагедию. К примеру, в первые дни сентября об очередной годовщине теракта государственные телеканалы почти не говорили. Однако информационный вакуум заполнил интернет, в частности, блогосфера. Внимание к себе привлек «Живой журнал» бывшей заложницы и жительницы Беслана Агунды Ватаевой. В нем она подробно описала то, что видела во время трехдневного плена в первой школе, изложила свои переживания и мысли по поводу проблем безопасности в обществе. Актуальность записям Агунды Ватаевой, к большому сожалению, придал и недавний теракт на Владикавказском рынке. С блогером Агундой Ватаевой побеседовал мой коллега Олег Кусов.
Ныне Агунда Ватаева – студентка второго курса факультета иностранных языков Североостинского университета. Она изучает английский и испанский языки, в будущем намерена преподавать. А бесланская трагедия, как и многие другие заложники, вспоминать не любит. Среди тех, кто побывал в заложниках в первой школе, есть и такие, кто и вида об этом сегодня не показывает на людях.
Есть такие, которые до сих пор в какой-то депрессии находятся, очень тяжело переживают, но не показывают этого. Мои сверстники, в основном люди моего возраста, постарше, которые потеряли своих друзей, родственников, родных, близких. То есть они действительно очень сильно переживают, и иногда им даже нужна бывает какая-то психологическая помощь. Они никогда этого не показывают.
Агуна, что вас заставило обратиться к «Живому журналу»? 6 лет прошло.
Я писала эти записи, воспоминания о первом и втором дне, когда действительно находилась еще в больнице в Московской сразу после теракта. Мне показалось, что это нужно будет записать, потому что даже спустя 2 недели, месяц уже что-то забывалось, и не давать какие-то показания там следователю или еще в каких-то органах, а именно написать так, как я все видела и воспринимала. Но почему я выложила это в «Живой журнал»? В основном у меня там в списке друзей осетинские блогеры. Наверное, хотелось как-то обратить их внимание на то, что произошло. Потому что мне не очень нравится ситуация в республике, поведение людей, то, что происходит на политическом уровне, в обществе в целом. Я сейчас в общем говорю о поведении людей, нравственном, каких-то моральных ценностях людей. Хотелось бы что-то изменить к лучшему.
И у вас есть ощущение, что бесланскую трагедию пытаются забыть в обществе?
Наверное. замолчать. Много отзывов поступило после того, как я написала. Я не ожидала, что их будет так много. И действительно писали простые люди. Они помнят, переживают по этому поводу до сих пор. Где-то ищут информацию, что-то узнать об этом, рассказывают своим детям. Наверняка где-то наверху пытаются забыть об этом.
К вам обращались жители других регионов России?
Да, мне писали с разных регионов России, из Будённовска. Даже заложники писали, бывшие.
Совсем недавно новый теракт произошел в Владикавказе. На рынке погибли люди. Наверняка вы тоже думали и об этом. Есть ли у вас мысли, как все-таки избавить Северную Осетию от таких вот террористических нападений?
Конечно, я думала об этом. Меры безопасности должны быть жестче. Не знаю, просто многие предлагают перекрыть границу с Ингушетией или еще что-то. И запретить, чтобы они въезжали на территорию республики, чтобы они тут не жили. Но мне кажется, на самом деле, что это мало чем поможет. Если кто-то хочет, то эти теракты будут и дальше продолжаться. На самом деле я не вижу пока никакого оптимального выхода. Может, мне не хватает каких-то знаний.
С блогером Агундой Ватаевой побеседовал мой коллега Олег Кусов.
Читаем прессу.
А теперь настало время узнать о том, что пишут сухумские газеты. Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун.
После признания России независимости Абхазии изменились условия вступления в российское гражданство для жителей республики. Как сообщает газета «Чегемская правда», посол Российской Федерации в республике Семен Григорьев подтвердил на пресс-конференции, что в настоящее время для приобретения гражданства России необходимо отказаться от гражданства Абхазии. Семен Григорьев при этом пояснил, что российское законодательство не признает двойного гражданства, в отличие от абхазского, за исключением случаев, когда с иностранным государством подписан соответствующий договор или соглашение. По его словам, сейчас для получения российского гражданства житель Абхазии должен предъявить документ о том, что он подал заявление на выход из абхазского гражданства. В то же время посол говорит, что не следует драматизировать ситуацию, потому что соглашение о двойном гражданстве находится на стадии проработки. Его подписание – дело ближайшего будущего, и тогда это жесткое требование будет снято, пообещал российский дипломат. Газета «Чегемская правда» публикует статью с необычным заголовком «Станислава Лакоба и Российская империя». Дело в том, что бывшего секретаря Совета безопасности абхазского историка Станислава Лакоба, доктор философских наук Эдуард Попов, недавно в своей статье, опубликованной в одной из российских газет, назвал человеком, известным своей последовательной антироссийской и антирусской позиции. Публицист и правозащитник Надежда Венедиктова возражает через газету «Чегемская правда» Попову. Это сказано в адрес человека, одна из лучших книг которого «Крылились не в Сухум-Кале» почти целиком посвящена деятелям русской культуры, приезжавшим или жившим в Абхазии, Ивринову, Каменскому, Стражеву и другим. Вышедшая еще в советские времена, книга навлекла на автора резкие упреки грузинских националистов, пытавшихся замолчать присутствие русской культуры на Кавказе, пишет Венедиктова. По ее словам, в настоящее время Станислав Лакоба является членом редколлегии, готовящейся к выходу книги «Русские в Абхазии», и принимает активное участие в ее подготовке. Автор полагает, что причиной этого феерического по своей неосведомленности высказывания послужила дискуссия на совместной Абхазо-Российской конференции, посвященной 200-летию вхождения Абхазии в состав России. По мнению Венедиктова, некоторых российских историков, пытающихся с детской непосредственностью лакировать прошлое Российской империи, не устраивает выдвинутая Станиславом Лакоба версия о том, что при вхождении Абхазии в Российскую империю не все было так просто и очевидно, как пишут об этом в учебниках. И он имеет такое же право на свою версию, как и любой историк-исследователь, считает автор. У Станислава Лакоба, художественно одаренного от природы человека, свои отношения с Российской империей. Абхаз по отцу и русский по матери, он сам живой плод совместной истории двух народов, пишет Венедиктова. По ее словам, абхазская вольница органично сочетается в нем с российской широтой интересов, поэтому его отношения к Российской империи многозначны и не подлежат прямолинейной лобовой оценке. Венедиктова справедливо отмечает, что он не пытается переписать историю в угоду сиюминутным политическим интересам, ибо история для него не просто изложена в учебниках хронология, а сложный, зачастую скрытый от глаз современников и потомков процесс, из которого историк пытается добыть крупицы правды.
С обзором прессы из Сухуми был Зураб Аргун.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 29 минут. Следующие полчаса нашей программы. В Грузии завершились общенародные обсуждения проекта новой конституции.
До сих пор вся эта власть была концентрирована в институте президента, а сейчас эта власть концентрируется в институте премьера. И что получается? Мы просто меняем название, да?
Спецслужбы де-факто Абхазии провели операцию против наркодельцов, выращивающих коноплю.
Борьба с наркоманией – это та область, где у власти и оппозиции в любом обществе, в том числе и абхазском, нет разногласий.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Гааге в Международном суде ООН продолжается слушание по иску Грузии против России. Замминистра юстиции Грузии Тина Бурджелиани сообщила сегодня на слушаниях, что около 10% грузинского населения живут в изгнании. Вчера представители России заявили, что иск Тбилиси должен быть отклонен, так как в августе 2008 года Грузия начала войну с Россией, напав на Южную Осетию. Грузия подала в Гаагский суд иск против России, обвинив ее в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии. Слушания в Гаагском суде продлятся до 17 сентября. Власти Северной Осетии планируют выплатить вознаграждение в 1 000 000 рублей за информацию о организаторах теракта во Владикавказе 9 сентября. Власти Северной Осетии также призывают молодежь, устроившую несанкционированные акции протеста, не обострять ситуацию. Вчера около 300 молодых людей провели акцию протеста, призывая закрыть доступ террористам в Северную Осетию и изгнать из республики пособников террористов. Молодые люди прошли колонны через Владикавказ к месту теракта 9 сентября, потом направились к КПП на осетино-ингушской границе, через которой во Владикавказ проехал террорист. Грузия намеревается создать на Кавказе туристический альянс, участниками которого станут Турция, Азербайджан и Армения. Об этом заявила Майя Седоманидзе, занимающая пост руководителя департамента туризма и курортов Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Туроператоры Армении сразу назвали идею их грузинских коллег нереальной по причине закрытости границ. Министерство культуры и туризма Азербайджана также выступило против трехстороннего сотрудничества в туристической сфере. Замену паспортов самопровозглашенной республики Южная Осетия планируется завершить к июню 2011 года. Об этом заявил Эдуард Кокойте. Он поручил соответствующим структурам изучить вопрос выдачи гражданства Южной Осетии и пересмотреть условия его получения в сторону ужесточения. «Это необходимо для того, чтобы всякие сомнительные личности не становились нашими гражданами», — отметил Кокойте. Вопросы управления государственным имуществом обсуждались на совещании правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия, прошедшем под председательством премьер-министра Вадима Бровцева. Глава правительства предложил передавать приходящее в негодность недвижимое госимущество заинтересованным частным лицам с первоочередным правом последующего выкупа. Он призвал районные администрации к самостоятельности и ответственности. «Мы, руководители, и ругать нас будут всегда, но надо уметь брать на себя ответственность», — подчеркнул премьер-министр.
С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Грузии завершились общенародные обсуждения проекта конституционных изменений, которые начались в конце июля. В течение полутора месяцев проходили многочисленные встречи членов Конституционной комиссии со специалистами в разных областях, представителями неправительственных организаций и оппозиционных партий с общественными деятелями. Какие рекомендации учла Государственная конституционная комиссия и чем остались недовольны представители оппозиции, в сюжете Мзии Парисишвили.
Перемещение обсуждения проекта конституционных изменений из общественного на законодательное поле обещает быть шумным. В первый же день осенней сессии парламента лидер христианско-демократической партии Георгий Таркамадзе выразил недовольство, как прошли общенародные обсуждения, и что общественный вещатель в течение месяца ни разу не посвятил этой теме телевизионные дебаты. Таркамадзе потребовал отставки генерального директора общественного вещателя Грузии Гейджа Андурия. Представители оппозиционных партий считают недостаточным те изменения, на которые согласились комиссия после заключительной встречи в рамках общенародного обсуждения. Об этих изменениях заявил спикер парламента Давид Бакрадзе.
Будет гарантировано право на наследство, так же, как и право на имущество. Формулировка «право на имущество» станет строже. Будут внесены изменения, согласно которым при любом случае изъятия имущества компенсация должна быть полной и справедливой и оплачена вперед. Второе соглашение об органическом законе. Это определение остается в Конституции. Мы также учли инициативу новых правых и готовы уже в парламенте обсуждать перспективы трудового и налогового кодекса как органического закона. И третье. Губернаторов будет назначать не премьер-министр, а правительство.
В конституционном проекте понятие органического закона было вообще изъято. Органического типа законы стоят между обычными законами и Конституцией. Их принятие или изменение возможно более половины голосов списочного состава парламента. Оставить определение органического закона входило и в рекомендациях Венецианской комиссии. Это структура Евросовета, которая помогает восточноевропейским странам принять конституции, соответствующие стандартам европейского демократического конституционного наследия. В предварительных заключениях Венецианской комиссии была подвергнута критике и часть проекта, связанная с объявлением недоверия правительству, так как она, по заявлению комиссии, содержит длительные и сложные процедуры, которые сопровождаются риском, что политический кризис не будет урегулирован, а наоборот затянется. Председатель Государственной комиссии по конституционной реформе Автандил Демитрашвили считает, что новыми изменениями роль парламента увеличивается.
Реально роль парламента не должна измениться. Напротив, она увеличится. Что отразится и в том, что если премьер-министр изменит 1/3 кабинета министров, то парламент вправе поставить вопрос о недоверии правительству.
Свои претензии к новому проекту Конституции есть и у лидера Каштулидаса Джонды Багатурия.
До сих пор вся эта власть была концентрирована в институте президента. Сейчас эта власть концентрируется в институте премьера. И что получается? Мы просто меняем название, да? Мы считаем, что нельзя так упразднять практически институт президента, как новый проект нам предлагает, и оставлять его бутафорией.
Оппоненты нового проекта часто приводят в аргумент рекомендацию Венецианской комиссии, в которой говорится, что, цитата, «сильное правительство не исключает риска, что президент не войдет в конфликт с другими ветвями власти. Кроме того, президент исполняет политическую роль, которая не соответствует роли беспристрастного гаранта продолжительности государственного конституционного порядка», говорится в рекомендации Венецианской комиссии. Для многих оппонентов нынешней власти подозрительным остается и ускоренный процесс принятия проекта Конституции. В своих доводах некоторые оппозиционные партии не исключают попытку президента Саакашвили переместиться в кресло премьер-министра, ведь главу правительства по новой конституции будет выбирать парламентское большинство, победившее на выборах. Партия «Свободные демократы» требует внести поправку, которая президенту будет запрещать занимать должность премьера в течение 5 лет. Парламент приступит к обсуждению нового конституционного проекта после того, как Венецианская комиссия ознакомит власти Грузии со своими окончательными рекомендациями. Окончательное же заключение Венецианская комиссия намеревается принять 15 сентября. Делегация комиссии собирается посетить Грузию 16 сентября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Ачимчирском районе Абхазии спецслужбы самопровозглашенной республики провели операцию против наркодельцов, выращивающих коноплю. Несмотря на организованную засаду, задержать преступников не удалось. Более того, один из милиционеров побывал в заложниках. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Виталий Шария.
Борьба с наркоманией – это та область, где у власти и оппозиции в любом обществе, в том числе и абхазском, нет разногласий. Все ее единодушно осуждают и называют величайшей опасностью, угрожающей государству и народу. Другое дело, что бывает и среди сотрудников властных структур оказывается вдруг любитель травки. Неделю назад на пресс-конференции президента Абхазии Сергея Багавша ему был задан вопрос, правда ли, что один из глав сельских администраций Ачимчивского района – наркоман. Сергей Васильевич сразу не понял, о ком идет речь, а потом вспомнил. Да, был такой в селе Джал, но он уже освобожден от работы. А сегодня утром зрители абхазского телевидения могли увидеть репортаж о настоящей нарковойне, развернувшейся близ другого села этого района, Атара Армянская. Ярко-зеленое конопляное поле на экране чем-то напоминало бескрайние джунгли. Сотрудники управления уголовного розыска МВД Республики совместно с угрозыском Ачимчирского райотдела внутренних дел организовали оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, выращивающих коноплю в селе, сказал начальник управления угрозыска МВД Гарри Аршба в интервью журналистам. Говоря простым языком, была устроена засада. Около часу дня в минувшее воскресенье к конопляным полям подошли неустановленные лица, предположительно из числа местного населения, вооруженные автоматическим оружием, по-видимому, для уборки урожая конопли. Сотрудники милиции попытались выяснить личности этих людей, однако те оказали им вооруженное сопротивление и скрылись в лесу. Результат преследования вооруженных преступников правоохранителями оказался для последних обескураживающим. Сами они никого не поймали, а вот один из сотрудников милиции был захвачен коноплеводами. Через некоторое время преступники отпустили сотрудника милиции, выдвинув требование покинуть территорию. В случае невыполнения их требования они пообещали прибегнуть к крайним мерам. По приказу исполняющего обязанности министра внутренних дел Абхазии Рамина Габлая, личный состав МВД был поднят по тревоге и отправлен в зону, где создалась конфликтная ситуация. Туда также были подтянуты силы СГБ и ГСО. Лес был оцеплен, конопляные поля уничтожены, сожжено около 1000 корней наркосодержащих растений, а также конфискована автомашина «Киа», принадлежавшая преступникам. Имена участников преступной группы установлены. Принимаются меры по их задержанию. Следствие по делу ведет прокуратура Ачимчирского района. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Взгляд из.
А теперь наша традиционная рубрика «Взгляд из». В ней наш постоянный автор, грузинский политолог Гия Нодия, рассуждает о том, что может стоять за недавно брошенной грузинским президентом Михаилом Саакашвили фразой о грузино-азербайджанской конфедерации. Материал озвучил Давид Какабадзе.
18 июля президент Грузии Михаил Саакашвили, встречаясь со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Батуми, произнес фразу о конфедерации между двумя странами. Фраза сразу же взбудоражила воображение. Что именно президент подразумевал? Вопросы и комментарии не прекращаются до сих пор. Журналисты и политологи стран региона восприняли идею, вне зависимости от того, одобряют они ее или нет, в контексте конфронтационной геополитики. В августе Россия и Армения договорились продлить договор о пребывании российских военных баз в Армении до 2044 года и одновременно расширили формат военного сотрудничества. Отныне Россия обязуется защищать Армению от любых внешних опасностей. А они, в первую очередь, ожидаются от Азербайджана. Значит, Армения еще более явная союзница России, чем раньше. Разговор о грузино-азербайджанской конфедерации сразу вписывается в традиционный контекст. Укрепление вертикальной оси Россия-Армения и, возможно, Иран сопровождается консолидацией горизонтального союза между Грузией и Азербайджаном и, возможно, Турцией. Не забывают и о заокеанских советчиках. Конечно же, идея конфедерации исходит из Вашингтона и направлена на сдерживание России. В общем, после сорванного турецко-армянского сближения все возвращается на круги своя. Все это любили говорить и в 90-е годы прошлого столетия. Но в каких конкретных политических и правовых шагах может проявиться осуществление проекта конфедерации? Ничего определенного я пока ни от кого не слышал. Сначала посмотрим, что, собственно, сказал Саакашвили почти 2 месяца назад. Цитата. «Несколько лет назад я говорил, что мы должны сформировать конфедеративные отношения. Реально существуют такие отношения между странами, которые превосходят обычные отношения. Мы являемся продолжением друг друга». Конец цитаты. То есть, согласно президенту, грузино-азербайджанская конфедерация не проект на будущее, а описание настоящего. Соответственно, и сам термин следует понимать не в строго юридическом смысле, а как некоторую риторическую фигуру, которая означает особо близкие отношения между странами. Более того, люди в окружении президента утверждают, что то же самое можно сказать и о грузино-армянских отношениях. Там тоже уровень близости очень высокий. Правда, армянская сторона употребления такого термина, пусть в риторическом смысле, приветствует гораздо меньше. Конечно, говорить о равноценной близости в грузино-азербайджанских и грузино-армянских отношениях было бы лицемерием. В условиях холодной войны с Россией Грузии не может нравиться углубление российско-армянского военного сотрудничества. От этого никуда не деться. Тем не менее, ни Грузии, ни Армении невыгодно делать логически строгие геополитические выводы из двух очевидных посылок. Первое – Россия и Грузия – враги. Второе – Россия и Армения – союзники. Также, кстати, как и Россия и Азербайджан не собираются враждовать только потому, что Азербайджан и Армения – враги, а Россия и Армения – союзники. Геополитическая формула «друг моего врага – мой враг» сегодня на Кавказе не работает. И слава Богу.
Материал нашего постоянного автора Геи Нодия читал Давид Какабадзе. На днях в Риге прошла международная конференция по проблемам НАТО, в которой принимали участие президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, главы внешнеполитических ведомств, министры внутренних дел, эксперты и политики. Мой коллега Коба Ликликадзе, тоже принимавший участие в работе конференции, побеседовал с независимым аналитиком, внештатным сотрудником Московского центра Карнеги Константином Эгертом о том, насколько продуманную политику ведет Кремль по отношению к Грузии и следует ли ожидать изменения его стратегического вектора в ближайшие годы.
Институт готовит какие-то рекомендации для правительства. Вот как выйти из ситуации, допустим, с Грузией? Что можно сделать?
Насколько я понимаю, Московский центр Карнеги никаких специфических заказов, например, от правительства на формулирование какой-то политики в отношении, там, не знаю, Грузии или Киргизии или чего-то еще, от российского правительства в подобного рода центра не поступало. Я так понимаю, что все эксперты, в том числе эксперты центра Карнеги, высказываются на эти темы. Эти высказывания можно посмотреть. Я знаю, что в центре готовится большой проект под названием «Россия-2020», попытка взглянуть вперед на то, какой может быть Россия через 10 лет. Но это делается в рамках работы центра, а не в рамках правительственного заказа.
Что вы скажете насчет того, что часто критикуют Россию, что у него отсутствует единый взгляд с политикой Южного Кавказа, что это управляемый хаос, что здесь нету последовательности? Что вы скажете? Кавказ какое место занимает политики России?
Мне кажется, что Кавказ, конечно, занимает определенное место, хотя бы в силу того, что там очень много было конфликтов и так далее, в том числе и война в Грузии. Но мне кажется, что единого взгляда пока нет. И более того, Россия сталкивается с объективным процессом формирования национальных интересов и национальных элит во всех трех странах Южного Кавказа. Это очень разные процессы, но они идут во всех трех странах. Это уже не задний двор бывшего Советского Союза, каким, скажем, этот регион являлся в середине 90-х годов, например. И мне кажется, что в России пока не до конца понимают, как относиться к этому региону, как строить свою политику, исходя из того, что там теперь представлены. Иранские интересы, турецкие интересы, Соединенные Штаты, Казахстан, в конце концов, возьмем один из крупнейших инвесторов Грузии, например. Мне кажется, что понимание, как играть в этом регионе, пока нет. Есть отдельные моменты, связанные там, ну, например, с тем, что российское правительство не хочет, чтобы проходил трубопровод Набуку. Окей. Но,
почему не хочет?
Потому что это конкурент Южному потоку. Но мне кажется, что такого единого представления о том, что происходит, мне кажется, нет. Мне кажется, нет пока понимания того, что к власти в этих странах Южного Кавказа все чаще будут приходить люди без советского бэкграунда. И, если честно сказать, может быть, даже и без особого интереса к России. И вот с этим, мне кажется, пока на этот вызов в Москве я не вижу, по крайней мере.
Как вы смотрите, Константин, на такой алгоритм Кремля, что мы не будем разговаривать с Михаилом Саакашвили по тем или иным причинам, с изменением
президентом Грузии, а будем разговаривать в следующем. Мне кажется, что это просто не призыв к гражданской войне в Грузии.
Я не думаю, что гражданская война в Грузии, честно сказать, вероятно. Но мне кажется, что это принципиальная позиция Кремля, который на самом деле во многом не может уже отойти от тех позиций, которые были обозначены в 2008 году. Во многом это диктуется тем, что давайте смотреть на эти вещи откровенно. В российском общественном мнении эта война была крайне популярна. И она до сих пор остается популярной. Потому что с точки зрения постсоветского менталитета, господствующего в России, это демонстрация силы. Это мы с вами можем считать, что это не так. Но это так в глазах там, тех людей, которые смотрят российский государственный телевизор и слушают российский государственное радио. И поэтому сказать в какой-то момент, а вы знаете, на самом деле, в общем, да нет, в общем, ну так, шапочка маленькая вышла, невозможно. И поскольку образ президента Грузии был создан очень конкретный в масс-медиа, это, невозможно с точки зрения, я говорю сейчас с позиции Кремля, в данном случае, объясняю ее, это невозможно, потому что это будет выглядеть как шаг назад, как отступление, а отступление это то, что российская внешняя политика очень не любит. И во-вторых, мне кажется, что для России это еще и возможность на самом деле не формулировать политику в отношении Грузии. Ну вот там есть Саакашвили, значит, мы с ним не говорим, поэтому не будем об этом думать. Вот там сидит секция интересов, пусть она там визы выдает или не выдает. Вот. Это возможность отложить тему, потому что на самом деле ею сейчас особенно никто не хочет заниматься. Более того, далеко не все в России, в российском политическом классе хотят очень сильно о ней напоминать, потому что тогда придется напоминать о том, что только 3 страны признали Абхазию и Южную Осетию. Это не то, о чем, наверное, хочется ходить и там кричать на каждом углу. Поэтому, мне кажется, это такой очень удобный повод закрыть все вопросы, отложить это в долгий ящик и посмотреть, что там будет. Я не очень уверен, что какую-то другую политику следует ожидать в отношении Грузии в течение ближайших 2 лет.
Это было интервью Кобы Ликликадзе с независимым аналитиком из Москвы Константином Эгертом. Продолжаем программу. Перенесемся на улицы Сухуми, где жители рассуждают о том, насколько серьезно де-факто Абхазии стоит вопрос коррупции и что думают об этом жители города.
Как вы считаете, в чем заключаются особенности коррупции в Абхазии?
Сложная система, надо менять и все.
Человек, который здесь живет и чем-то занимается, он это чувствует просто на себе. И каждый, что и каждый его шаг, после, допустим, по его делу, очень сильно бьет по его карману. Коррупция, она везде, куда ни сунься. Любую справку делать без денег никто ничего не делает. И она есть, будет, и ничего с этим не сделаешь.
Как вы считаете, есть ли в Абхазии коррупция и в чем ее особенность?
Сегодня в мире нет такого государства, где нет коррупции. И нас это не обошло, тем более после войны. Мне кажется, что это еще больше обостренно все стало развиваться. Человек, который все же попадал даже в суды, он уже поймет, что особенно простой человек, что все настолько взаимосвязано, и бывает, что ты бессильным себя чувствуешь. И когда, конечно, смотришь на иерархию, которая в нашем обществе это очень остро ощущается, она есть. Ну, кто-то в этом признается, а кто-то нет. Это бьет все-таки по простому и неимущему человеку, потому что он нигде не может себя защитить. Надо всю систему менять. А мне кажется, что в Абхазии это особенно вот клановые эти отношения, родственные понятия, это привело, еще больше это усугубило. Если честно сказать, плачевное состояние.
Всегда какие-то проблемы появляются у людей, особенно у чиновников, когда приходишь там, за печатью, за подписью, какая-то проблема, вот, они не могут, то ли опоздали, то ли еще что-нибудь. Ну, когда уже начинаешь что-то предлагать, вот, намекать, и что-то все дела начинаются вот, решаться. Конечно, есть коррупция, как нет? Ну, я не сказал бы, что я часто с ней встречаюсь, но есть.
Общество в Абхазии, оно патриархально, и базируется коррупция на множестве родственных и дружеских связей, и, в общем-то, не всегда это так уж и плохо, потому что иногда, например, человек может прийти в какое-нибудь учреждение, и ему выпишут справку просто так, веря его словам. А в другой ситуации, такая же ситуация может стать и основой для крупных злоупотреблений. Самые важные дела порой решаются не официально, а где-нибудь в коридорах или за столом, и совершенно неофициально.
Взятки берут все, начиная от правительства, заканчивая до учителей. Такой бизнес, можно сказать. Есть, конечно, люди, которые берут взятки в наглую. Но так как все берут здесь из 100%, может 5% честных, а все остальные берут взятки. Я не беру взятки, поэтому не знаю, за всех не могу сказать. Как бороться? Вот будем всем говорить, что взятки не брали. Мы с правительством, конечно, никак не бороться, а вот с местных можно как-то еще спрос.
Вы считаете, что нужно делать, чтобы как-то изменить ситуацию?
По-абхазски думать надо, а потом коррупции не будет. Уважение, отношения друг друга, вот это все будет это самое, потом и коррупция тоже как-то сам по себе отпадет. Есть, конечно, коррупция есть, почему? Очень и сильная, но его можно искоренить. Надо по-абхазски думать и говорить, и делать по-абхазски. И все будет на своем месте. Наши предки, то, что нам дали, мы, к сожалению, растеряли. Надо к этому думать, чтобы к этому возвратиться.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
И к концу нашей программы материалы, рубрики, картинки с выставки, как всегда, их подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Вчера указом президента самопровозглашенной Республики Абхазия за вклад в развитие народного искусства, воспитание и подготовки кадров лучшим артистам ансамбля «Шаратын» присвоено звание «Заслуженный артист Республики Абхазия». 11 сентября состоялся фестиваль «Нардские игры» в Владикавказе. Открывая фестиваль, министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Республики Северная Осетия Алания Рустем Келихсаев сказал: «Фестиваль «Нардские игры» проводится на нашей земле впервые. Игры, как часть национальной культуры, всегда объединяли молодежь и укрепляли характер. По результатам будет сформирована сборная республики для участия в общекавказских играх, которые пройдут в октябре в Карачаево-Черкесии». 135 участников состязаний в Владикавказе соревновались в борьбе на поясах, прыжках на одной ноге, метании мяча, лазании по канату, силовом троеборье, переносе тяжести, беге в гору и по пересеченной местности, стрельбе из лука. В самопровозглашенной республике Южная Осетия готовится праздничное мероприятие, посвященное Дню Республики. Советник президента по государственному и международному протоколу Жанна Засеева уточнила программу мероприятий. Они начнутся 16 сентября с открытия второго международного кинофестиваля «Золотой барс». В этот же день состоится открытие выставки художников Осетии. 18 сентября пройдет молодежная акция «Стена лжи и правды», а также спектакль театра «Амран». 19 сентября в Цхинвале пройдет вечер встречи с героями фильмов о городе «От благодарного сердца», а также концерт духовых оркестров «Магия музыки».
Картинки с выставки.
В России прошла трехдневная международная выставка каллиграфии. В ней приняли участие мастера искусства красивого письма из 40 стран мира. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Грандиозная по масштабам выставка прошла в кратчайшие сроки, а готовил ее Московский современный музей каллиграфии целый год. На открытии выставки архиепископ новгородский старорусский Лев посетовал: каллиграфия перестала быть повсеместным явлением. Теперь это удел избранных художников.
Мы помним, когда в школах был урок чистописания. Учили писать красиво и специальным пером. Мне приходилось сталкиваться с рукописными учебниками, конспектами, исполненные в XIX веке студентами нашей духовной академии в Санкт-Петербурге. Читаемо. И более того, вы получаете наслаждение от этого почерка. Посмотрите письма старые, они читаемы.
Строго говоря, работы каллиграфов от студий по чистописанию все-таки отличаются разительно. Порой текст разборчив, порой буквы сплетаются в сложный орнамент и наслаиваются друг на друга. Главное здесь эмоциональная выразительность. Каллиграф из Уфы Василь Хананов, автор цикла графических листов с кораническими текстами, признается: за секунду до того, как примется за перо или кисть, он не знает, как пойдет линия.
То есть я стараюсь быть как бы
по свободному в полете. И я создаю вещи, конкретно связанные с каждой суррой из Корана. Даже сами названия сур, они настолько вдохновляют. Например, перенес ночью. Может, эти два слова быть источником для создания полотна. Я пытаюсь не проиллюстрировать Коран, а тот настрой, который вот мне дает эта сура. У каждой суры есть такая интонация, которая мне позволяет импровизировать в цвете, дать какую-то новую линию, новое композиционное решение.
Если начертания Василия Хананова изысканы и замысловаты, в чем, несомненно, сказывается древняя арабская традиция Шамаилей, то работы Манахара Десаи из Индии жизнерадостны, как ситец с национальным орнаментом. На выставке каллиграф рассмешил коллег таким заявлением.
I think, from my side,
у нас меньше букв, чем у вас, но больше людей.
Let us first put the letters on paper.
Поскольку Великий Новгород прославлен древними берестяными грамотами, вполне логично, что те, у кого больше букв, то есть русские каллиграфы, многие работы выполнили на бересте. Вообще на выставке можно было встретить самые разные материалы. Бумагу ручного литья или редких сортов, ткани, стекло и даже камень. И очень часто для оформления используется позолота. Слово московскому мастеру багетов и паспорту Армену Задаяну.
Я 10 лет боролся, чтобы найти замену сусальному золоту, а никак не получается. Поэтому я все-таки остановился на сусальном золоте. А с ним очень трудно. Каждая буква – это нота, поверьте мне. У меня дудук всегда звучит. Вот именно, когда я работаю.
Успех новгородской выставки определило не только качество экспозиции, но еще и серия мастер-классов. Вот несколько тем. Музыкальность персидской каллиграфии, наследие греческой письменности и даже тайнопись души. Лиля Пальвелева, Москва.
Картинки с выставки.
Картинки с выставки подготовил Александр Касаткин. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Слушайте и читайте нас на сайте echokavkaza.com. С вами была Кейти Бадюришвили. Всего вам доброго. До завтра.